Наталья, и поблагодарю сегодняшней лекции. Это звали тему лекции. Она будет посвящена творчеству Владимира Юграфа Читателя. Это одна из самых крупных, ярких фигур в истории русского авангарда. И, в общем-то, жизнь Татарина достаточно длинная, 68 лет. Но, конечно, вот такой яркий этап после Татарина, это 10-е, 20-е годы. Но я постараюсь затронуть, конечно, разные этапы творческого пути художника. Если прошлая лекция была посвящена творчеству Казимира Сергеевича Малевича, которого часто называем великим пророком, именно Малевич в своем системе схематической живописи, нашел тот язык простых геометрических форм, ярких локальных цветов, который во многом определил развитие архитектуры и дизайна 20 века. И если вы слушали прошлую лекцию, то моя коллега Наталья Павловна, она говорила о том, что, конечно, система схематизма в ней нашло, как бы соединилась и живописно-пластическая система Малевича, и, конечно, его философия. Схематизм, он как бы был таким искусством на стыке искусства и философии. Если мы говорим о Кандинском, то его мы иногда называем великим духовником, потому что ему были важны интересные вопросы такого духовного в искусстве. И на следующей лекции я тоже постараюсь рассказать и о философской как раз системе Кандинского, и о его непосредственном опыте в области живописи. И Кандинский считал, что любое произведение искусства, оно является тоже духовным неким существом, которое влияет очень сильно на духовную жизнь общества. А то есть, если говорим о Татарине, то его сейчас называют великим мастеровым авангарда. Мастеровой, конечно, с большой буквой, потому что тема ремесла для него, работа на области предметности, является тайной в архитектурной форме, она не менее важна, чем опыт в области живописи. И сейчас вы как раз видите фотографию, которая открывает нашу лекцию. Владимир Юграфович изображен на фоне модели памятника Третьего интернационала. Вы сейчас видели реконструкцию модели, поднимаясь сюда в лекционный зал. Реконструкция начала 90-х годов, а здесь вы видите оригинальную фотографию. И, конечно, в творчестве Татарина можно выделить таких несколько этапов. Первый этап – работа в области живописи, следующий этап – создание контррельефов, затем, конечно, определенный этап – это создание модели памятника Третьего интернационала. Сейчас часто даже называют другое использование название – башня Татарина. Это 1920 год. Затем работа в области предметной среды, конец 20-х, начало 30-х, создание модели летательного аппарата летательного и поздний период творчества Владимира Юграфовича – это снова возвращение к живописи и работа в сфере театра. Но это я так кратко обозначила основные этапы творчества художника. Но еще можно сказать, что Татарин работал в области живописи, сценографии, архитектуры, дизайна. Такой талант универсальный можно сравнить, конечно, с художником эпохи Возрождения, когда талант художника может отразиться в любой грани творчества, будь то создание летательного аппарата, будь то контррельеф или живопись. Ну, этап был такой личностью очень многогранный, но немножко, наверное, стоит обратиться, конечно, к биографии художника. Он родился в 1885 году и родился всего лишь на 4 года моложе Леонида Гончарова. Но если у Леонида Гончарова такой ранний авангард, то также он принадлежит уже к поколению таких художников зрелого авангарда. Он входит в плеяду таких крупнейших мастеров. И если мы говорим о личности Татарина, то она, опять же, многогранная. Он не только художник, он еще музыкант, играл сам на бандуре, несколько бандуров даже смастерил сам, хорошо пел, декламировать стихи Велимира Хлебникова, был немного актером. Потом я еще буду рассказывать о том, как спектакль в постановке «Зангинзе» он исполнял главную роль. Но это же этот талант его художника-музыканта, культуриста, сыграл определенную роль в его судьбе, когда в 1914 году он сопровождал русскую выставную выставку в Берлин, а потом смог побывать в Париже и попасть в мастерскую Павла Пикассо. Такой тоже очень важный этап в биографии художника. Ну, так я немножко как бы обозначила основные пути развития искусства Татлина, немного поговорила о личности художника и где он получает образование. Он учился в Пензенском художественном училище 1905 по 1910 год. Также посещал ряд авангардных студий в Москве и в Петербурге. И особое влияние на формирование таланта художника, конечно, оказала личность Михаила Леонова, с которым знакомится где-то в 1908-1909 годах. Да, как раз ваше внимание я обращаю сначала на ранние живописные работы художника, как раз вот этого периода, 1908-1909 годы, «Огород», это первая работа, как вы видите, с чего начинает Татлин, как еще как молодой художник. Здесь вы можете заметить, что, в общем-то, можно отметить, что он еще учится в Пензенском училище, это период его обучения, и вот эти ранние работы, на некоторых из них я остановлюсь. Но здесь можно вспомнить слова Николая Николаевича Бунина, я сегодня буду много цитировать Бунина, потому что это замечательный художественный критик, искусствовед, который очень хорошо много писал о творчестве Татлина. И слова Бунина, которые я сейчас приведу, когда Татлин начинал, всегда господствовал. То есть, конечно, мы говорим уже о ситуации в русском искусстве начала 900-х годов, уже даже конца 900-х годов. И весь русский авангард, он как бы возникает на таком пересечении, влиянии различных. Это влияние современной французской живописи, которую уже знают. Конечно, это развитие русского искусства. И очень будет важно еще обращение, конечно, к национальной традиции, к древнерусскому искусству, к иконе, к фреске. Мы об этом тоже будем говорить на примере творчества Владимира Татлина. Но вот в этой ранней работе, что вы можете заметить, что это даже вот этап уже как бы после импрессионизма, потому что здесь мы не увидим с вами потока солнечного света, свет не исчезает в свете, Татлин утверждает плоскость, и он работает такой достаточно такая плотная живопись, насыщенная по цвету, четко читаемая линия. Но что мне еще хотелось бы заметить, что Татлин, его ранние работы, он, в общем-то, приходит к экспрессионистической живописи. И, конечно, вы можете увидеть вот то, что отличает эту живопись. Но, опять же, одна из таких ранних работ из Русского музея «Базилика». Тоже та же дата, 1908-1909 годы. И вот здесь вы даже можете заметить мотив открытого окна. Вы здесь даже можете обратить внимание, что как бы за этим окном нет пространства. Только красочная плоскость, очень написано динамично, пасторно, вы даже можете обратить внимание, на экране увидите такие динамичные, очень морские движения кисти художника, движение, которое сохраняет поверхность живописи, очень плотный цвет, предмет определен, и такие яркие напряженные контрасты, сочетание синий, яркий белый, оранжевый цвета, которые в этой работе используют Татлин. Вот здесь вы можете даже заметить, что даже в ранних работах вы увидите, что он как бы утверждает плоскость. Наверное, такой путь к утверждению плоскости будет характерен для искусства художника. Но то, что будет характерно как раз уже для экспрессионистической живописи, напряжение цвета, напряжение формы, динамичная немножко такая, вот, кажется, немножко колючий рисунок вазы, который вы здесь увидите. Ну и, конечно, если мы говорим о русском искусстве этого периода, влияние французской живописи, не только я упомянула имя Сезанна, такие имена чуть позже, как и Матисс, и Пикассо, и, конечно, вот это влияние Михаила Леонова, о котором я уже говорила. Ну, здесь можно говорить, что уже начало 10-х годов уже формируется, в общем-то, такая индивидуальная совершенно система Владимира Татлина. Сейчас перед вами следующий слайд «Матрос» 1911 года. Автопортрет художника. Здесь стоит вспомнить еще один факт биографии Татлина. Он сначала юнкой служил на кораблях, потом матросом. И вот эта тема путешествий, тема морских впечатлений, раскрытых парусов, матч Канады, будет потом активно воплощаться в творчестве Татлина. Здесь вы видите, что он себя изображает в образе матроса. Здесь вы можете уже заметить, что формируется вот индивидуальная такая совершенно живописно-пластическая система художника. Вот здесь вы даже можете увидеть, что выделяется уже любимый Татлин цвет. Лицо он пишет такой открытый охры. Минимально выбирает такие очень скупые, кажется, черты лица. Ну, вот вы видели уже фотографии, автопортрет не сохраняется. Здесь же вы можете обратить внимание на то, как интересно он начинает работать светом. Вот это яркие белые пятна света, которые выхватывают отдельные черты лица, вам будут напоминать систему наложения кровелок в иконе, то, что система, опять же, древнерусского искусства, которая также будет обращаться. Я еще буду тоже об этом говорить. Но здесь, наверное, даже можете сравнить лицо матроса с таким иконописным ликом. Вот это обобщение чер, охра, которая напоминает о традиции иконы пробила. И еще вы здесь увидите, как так начинает работать с пространством. В глубине мы не увидим ни линии горизонта, ни пространства, только он будет небольшие фигуры матроса слева и справа, причем вы замечаете, что он здесь использует такой прием резкого контрастного сопоставления. Максимально приближает изображение лица матроса к первому плану, и тут же вот эти небольшие фигуры матросов, которые он замечает на холсте. Опять же, такой же прием мы можем с вами увидеть в иконе, когда сопоставляется средний большой и небольшие изображения в полях. Но здесь мы, конечно, видим, что это искусство, как у нас сочетание традиции старого искусства, сочетание тех новых открытий, которые представили студенты французской живописи. Но здесь мне хотелось бы подчеркнуть, что еще будучи студентом Пензенского художественного училища, он копировал фрески. И мы должны еще с вами вспомнить, что начало 10-х годов, 1911-13 год, но 13-й год был, наверное, более важен, потому что в 1913 году была такая большая выставка раскрытых икон. И икона, она оказала очень большое влияние, в общем-то, на очень многих художников авангарда. То, что говорила моя коллега на предыдущей лекции, то, что сегодня я тоже буду подчеркивать во время нашего разговора о творчестве Татарина. Но следующая работа, она столетия 1910-й, подается 1911 года. И заметьте, Татарина складывается сегодня образов. Это матросы, продавцы, рыбы, торговцы. И вот здесь, конечно, возникает параллель с творчеством Михаила Ларионова. Вот это обращение к такой низовой культуре. И если Ларионова будет одна из центральных тем, это тема солдатская. И вот солдат, как главный, один из главных героев картины Ларионова, он как-то находит свой круг сюжетов, своих любимых героев. То, что мы видим как раз в его живописи. Но вот здесь мы еще можем с вами заметить, что именно картине «Матрос», который появляется в рифе, который сейчас перед вами, мы замечаем, как у Татлина начинает вырабатываться из совершенно особая такая чисто индивидуальная татлиновская линия. Он любит такие очень напряженные, серповидные линии. И вот здесь можно вспомнить, что, опять же, потом Кунин будет писать на такую большую брошюру «Татлин против кубизма». Но если мы вспомним опыт французского кубизма, такая серповидная линия, она тоже в кубизме была, только потом очень многие художники и русского авангарда, и наши кубисты, они будут выбирать прямую линию, простую геометрическую такую четкую форму. А Татлин, он возьмет серповидную линию, и вот здесь вы даже можете увидеть, что этот нерв как бы у него не распадается на такие сложные грани, простейшие геометрические формы, он работает большими цветовыми пространствами. Но еще такой вариант направление, в общем-то, в живописи, оно получает название «Рондо-кубизм», то, что мы сейчас увидим от Татлина. И вот это здесь даже у вас создается такое, наверное, ощущение, что вы как будто смотрите на изображение сквозь такую стеклянную призму. И он как будто максимально опять увеличивает продоцарию на первом плане. И заметьте, как некую единую такую пространственную как будто структуру здесь складывается и подчиняется такому напряженному, динамичному круговому ритму. Лицо продавца, его плечи, прилавок, фигура человека, который замечает слева на полотне. И здесь вы опять же заметите любимую татлиновскую гамму, сочетание серебристых, оранжевых, коричневых тонов, которые преобладают в работе. Но даже если вы можете еще раз посмотреть на систему вот этих линий, есть такое ощущение, что они как будто сворачиваются в такую динамичную спираль. То, что мы потом с вами увидим, как раз в модели вашей татлинской. И, конечно, Татлин не мог, можно сказать, внезапно перейти к работе в области архитектуры. Нужно было пройти большой путь сначала в области живописи, потом работать с материалом, создавать целый ряд контррельефов, я еще буду об этом говорить, и лишь затем могла появиться вот эта новая архитектурная форма – башня. Вот эти открытия в области живописи для Татлина тоже, несомненно, были важны. Я думаю, что нам они, опять же, тоже будут интересны. Впереди мне хотелось бы еще обратиться к, опять же, к биографии Татлина. И я ваше внимание сейчас представляет несколько рисунков, такая схема. Так, я говорила о том, что было влияние сильно Михаила Леонова на его творчество, но пути Леонова произошли в 1912 году. И Татьяна организует уже свою собственную мастерскую. Сначала она находилась по адресу Осторожка 37, потом это будет Старая Басманная 33. И там формируется такой кубистический кружок. И у Татьяны в мастерской работают совершенно разные художники. И вот здесь мы с вами видим сопоставление рисунков, где мы видим, как рисуется вот какую-то обнаженную модель, но совершенно такая разная рука, разный подход к этой трактовке обнаженной натуры. Верхний рисунок Александра Веснина, который станет одним из самых крупных художников, архитекторов, работающие 20-е годы, такая классика советского конструктивизма. Рядом вы замечаете рисунок Любови Поповой, которая тупизм воспринимала из первых рук, был период ее пребывания в Париже. Здесь вы можете заметить как раз на рисунке Любови Поповой, такой фигуры лежащего человека, она формируется, кажется, из этой простейшей геометрической формы. И Попова, она будет любить вот такие, кажется, углы, пересечения, как такие пучки линий, которые сходятся в одной точке. Вы замечаете, что фигура человека действительно напоминает такую как бы конструкцию, собранную из простейших геометрических форм, прямых линий, иногда появляются такие острые углы, то, что будет характерно для рисунка Любови Поповой. Здесь же рядом вы замечаете рисунок Казимира Малевича. Можно увидеть те же тенденции, но обратите внимание, форма кажется чуть более тяжелая, статика преобладает, материя, то, что будет характерно для рисунка Малевича. Верхний рисунок лежащего – это рисунок Владимира Татлина. И вот здесь как раз можно опять вспомнить слова Бунина: «Татлин против кубизма». Как бы здесь ничто такое не напоминает ни систему Попова, ни Малевича. Нет этой прямой линии, нет острого угла, нет тяжеловесности формы. Мягкая плавная линия, которая очерчивает фигуру человека, свободно лежащего в пространстве. И вот здесь даже вот на этих рисунках вы видите, насколько Татлин индивидуально как художник создает его собственная живописно-пластическая система. Ну и следующий ряд его работ, одни из лучших живописных работ Татлина, это обнаженные. Есть три варианта, сейчас перед вами лежащая обнаженная из собрания Галии 1912 года. И вот здесь, наверное, чуть больше влияния такого французского, наверное, искусства. Вы можете здесь обратить внимание на то, как Татлин выбирает очень красивое сочетание синего, охры, голубых оттенков. И заметьте, что даже фигура наточится, она написана такими очень разными сложными оттенками, и какие-то тонкие переходы цвета, которые дает фигуре лежащей наточице Татлин. А само положение фигуры лежащей наточице так вам напоминает тот рисунок, который мы с вами только что видели. Причем здесь мне хотелось бы подчеркнуть, что все натурщицы цитаты, они такие имперсональные. А Лиц он их не пишет. То есть ему, в общем-то, не интересно никакое, конечно, обращение характера человека, какой-то психологии. Для него это не важно. Для него важно выявить вот эту красоту линии, цвета и формы. И причем вы здесь можете увидеть, что вот такая линия, которую мы здесь замечаем, может быть, исследователи проводят параллели из докубистическими работами Пикассо. И вот сейчас вы видите следующий слайд. Это как раз любительница Арсента Пикассо 1901 года. И вот вы можете заметить, как по цветовой гамме немножко перекликаются статуи. Вот этой мягкой плавной линии, которую мы сейчас с вами заметили. Ну и сейчас мне хотелось бы обратиться, наверное, к одной из центральных живописных работ творчества Татлина. Это натурщица 1913 года из коллекции Третьяковской галереи. Сам Татлин ее назвал композицией «Обнаженная натура». То есть, знаете, здесь совершенно уходит даже, наверное, само желание Татлина как-то подчеркнуть красоту форм натурщицы сидящей, как бы даже для него, наверное, не важно, что изображено, будь то человек или просто набор предметов. Для него важно создать вот эту композицию. То есть для него все такое все наиболее важную роль начинает играть плоскость, линия и цвет. Чем заметьте, вот здесь вы замечаете, что Татлин как бы максимально усиливает цвет, используя несколько основных цветов. Яркий активный цвет занавеса, очень такой активный красный, яркий ткани, которая покрывает подиум, и, опять же, охра фигуры натурщицы. Максимальное сокращение как же все вот эти цветовые палитры, семейка основных локальных цветов, это минимальная общеобразительная система, которую каждый использует на душице. Причем здесь вы заметите, опять же, это его любимая серпалинная линия, которую мы видим и в рисунке складок ткани, и в фигуре на душице. И причем вы здесь видите, что так вы сводите свою систему в такой максимальной простоте. Здесь уже нет такой градации на сложные оттенки цветовые. Если он хочет написать тень, то она у него черная. Если свет, то это яркие, опять же, вот эти полосы белого такого активного цвета, который мы видим на фигуре натурщицы. И вот здесь вы можете заметить, что сама вот этот прием композиционные цветовые вам опять же напоминает только пример русского искусства, искусство пески. Но опять можно вспомнить слова Пунина, который говорил о том, что, наверное, даже в творчестве Татлина сильнее не влияние вот этой французской культуры, а которой же французского искусства, о котором мы говорили, а может быть и сильнее именно национальная древнерусская традиция, которая вот так творчески притворяется в его произведениях. Но причем мне хотелось бы обратить внимание, что уже вот в этой сидящей натурщице, как бы композиционной, мы с вами можем предчувствовать и увидеть форму будущей башни. Вот вы поднимались по лестнице, вы обратили внимание, думаю, на модель башни. И вот вы можете вспомнить, что основа композиции башни составляет такая мощная спираль, которая возносится, устремляется в пространство. И здесь вы можете заметить, что вот эта как бы спиральная линия, она возникнет потом вот из этой серпанины, напряженной гениталиями. И внутри башни вы могли видеть простые геометрические формы. Это куб, подиум, который мы здесь замечаем. Башню венчает полусфера. И вот здесь вы композиционно это увидите как бы форму головы натурщицы. А диагонали, которая подчеркивает плечи и движение головы натурщицы, очень напомнит ту линию диагональную ферму, которая поддерживает спираль башни. То есть вот как бы композиционно здесь мы можем предчувствовать появление будущей формы башни. И потом уже будем подробнее, я буду подробно рассказывать о проекте башни. И еще раз мы сможем вспомнить тот опыт, который путь большой, который так не сначала прошел в области живописи. И опять же мы можем сравнить, наверное, натурщицу, которую мы сейчас с вами только что увидели, танец покрылавый Пикассо 1907 года. И вы можете заметить, что у Пикассо, вот здесь как раз мы увидим, тоже есть вот эта серповидная линия, потом она его будет преобладать в немецких девицах знаменитых. Но заметьте, вот эта работа Пикассо кажется более дробной по сравнению с натурщицей Татлина. Мы в Татлине видели большие плоскости чистого цвета, как бы максимально отточенная композиция из линии, а у Пикассо кажется и фон дробится линии, и штрихом дробится форма, то есть такой ясности, цельности образа по сравнению с Татлиновской натурщицей мы здесь не увидим. И я вам напоминаю модель башни, вот как раз вы можете представить те серповидные линии, которые воплощаются в спираль башни, диагональ ферма, которая поддерживает структуру башни, и внутри простейшие геометрические формы. Первая форма куб, дальше пирамида, цилиндр и полусфера, которая венчает башню. Вот здесь мне показалось так достаточно интересно сравнить композицию натурщицы и башни. И вот такие переклички живописи, которые потом воплотятся в архитектурном проекте. Ну и, конечно, не стоит забывать о том, о влиянии естественного искусства Андрея Матисса. Я просто напоминаю, по-моему, музыка Матисса 1910 года. Наверное, влияние Матисса, может быть, в большей степени можно почувствовать еще в одной работе Татлиновской, опять же, натурщица 2013 года и собрание Русского музея. И вот здесь вы можете увидеть, что здесь Татлин снимает вот это напряжение цвета. Этот образ более гармоничный по цвету, потому что здесь нет синего, который контрастирует как бы с таким насыщенным, опять же, напряженным красным. Только красный охра, который использует Татлин. Опять же, мягкая, свободная, очень плавная линия, но здесь как бы вот этот такой градус напряжения этой линии как бы снижен. Более мягкий контур завершающий, нет таких резких контрастов черных теней и ярких пробелов света. И заметьте, вот так вот здесь гениально как бы чувствует ритм. Здесь даже композиционно вы можете обратить внимание. Одна складка движения задница, еще две складки на заднице, а между ними еще органично вписана фигура натурщицы. Причем, опять же, композиционно вы сидящую натурщицу можете вписать в такой треугольник. Классическая схема, статика композиции. И вот такая есть ощущение не динамики, а статики, которые также удается передать в этой вещи. И здесь мне хотелось бы еще на что обратить внимание. Вы замечаете, что где-то по контуру далее не заполняет цветом холст, остается холст незаполненной краской. Почему Татлин, может быть, использует такой прием? Вот здесь вы замечаете, что начинает тоже, в общем-то, холст крутовый, тоже работать на создание образа. Как бы такой вот яркий светлый контур, который мы замечаем, создает, как формирует фигуру на площади. И опять же, мне хотелось бы процитировать Пулина, который говорит так. Цвет понят этажным как материал, вел к работе над материалом вообще. То есть для него и краска, и холст становятся тем материалом, который создает художественный образ. То, к чему приходит Татлин в своих живописных работах. Но сейчас мы с вами отметили основные живописные работы Татлина. А теперь мне хотелось бы несколько показать вам еще, как бы завершая цикл уравнения живописи, отметить, что Татлин тоже приходит к созданию абстрактной формы. Это Мадонна 1913 года. Здесь мне хотелось бы подчеркнуть, что, в общем-то, в 50-х годов это путь многих художников к созданию абстракции. Если первую абстрактную акварель создает Кандинский в 10-м году, Малевич пишет свой «Черный квадрат», его 15-й год, то Татлин тоже как бы в контексте современных поисков эпохи, Мадонна 13-го года. И здесь можно вспомнить о том, что художница Валентина Худосевича, она описывает такой случай. Татлин листала книгу с иллюстрациями, остановила свое внимание на Мадонне Лукаса Кранаха и говорит такие слова, что художник хотел здесь подчинить композицию, вписать ее в треугольник. Вот в чем был основной смысл Мадонны Кранаха. И вот здесь мы замечаем, что и Татлин пытается создать свою Мадонну из простейших геометрических форм. Он как бы подчиняет свою, опять же, композицию, в центре остается треугольник, а длинные, конечно, линии вам напоминают лик Мадонны и младенца, но можно увидеть некий намек на фигуру младенца, но вместе с тем, наверное, можно сказать, что это такая Мадонна 20 века, когда изображение почти исчезает, остается такая чистая геометрика. И вместе с тем, мне кажется, что эта работа очень такая тонкая, личная, здесь нет напряжения цвета, очень красивые, опять же, оттенки охр, и вот этот цвет как бы тающий и рождающийся, выплывающий из пространства. И, конечно, можно сказать, что вот Татлин подходит, в общем-то, к этой абстракции в области живописи. Ну, еще несколько слайдов, которые я хотела бы показать. Рисунок Татлина. Сейчас перед вами один из наиболее известных рисунков Льва, 1910-е и 12-е годы. И вот здесь вы увидите совершенно такое мастерское владение линией Татлина. Тонкая линия, кажется, едва касается кистью поверхности бумаги. И где-то линия даже не целиком не доводит отдельные детали изображения. Где-то, наоборот, линия так звучит, основная композиционная такая диагональ, уточка, которая вы замечаете, и более так динамично, плотно написано лицо рыбака. Но вместе с тем вы замечаете, что сам белый лист бумаги тоже воспринимается художником его совершенно свободно, очень красиво композиционно заполняет изображение, какой абстрактный белый фон, который мы здесь увидим. И опять же, можем сказать, такой мягкой плавной линии, то, что характерно в рисунке Татлина. Вариант обнаженной натуры, то, что мы уже видели, когда смотрели лежащего натурщика. И вот еще, мне кажется, интересно, сидящая обнаженная 2014 года. Но вот здесь вы в рисунке увидите тенденции, которые мы только что видели в Мадонне 2013 года, когда вы замечаете, что вот как бы появляется эта легкая на прямой линии, как бы фигура, она на пересечении таких вот отдельных штрихов, линий, которые даже можно увидеть вот такие несколько таких треугольников, которые становятся как бы такой основой композиционного изображения. Но здесь мне хотелось бы заметить, что это путь Татлина начала 10-х годов. И теперь несколько слов мы обращаемся к следующей грани творчества художника, его работы в области театра. Сценография Татлина. Следующий слайд, который перед вами, это эскиз декорации «Царь Максимилиан» 1911 года. Было несколько постановок этого спектакля, и здесь можно сказать, что для Татлина такой как будто яркий балаган, который нам очень напоминает как раз традицию Лёвы Гончарова. И такой, кажется, ярмарочный дух, который воплощает художник в своих декорациях. Чем заметьте, 11-й год, только в 14-м году будет «Золотой петушок» Гончаровой, а в 13-м году будет туристическая опера «Малевич. Победа над солнцем». И можно сказать, что в этой работе Татлина первый раз такой яркий например, работу художника Ланка в области театра. Еще мне хотелось бы подчеркнуть, что очень многие художники Ланка, они в театре работают активно, да, что театр, театральная сцена давала возможность воплощения их искусства уже в реальном пространстве. И вот эта, наверное, идея выхода искусства в реальное пространство, она достаточно стала одной центральной в его творчестве. Но здесь мы с вами просто видим такую яркую, очень такую свободную живопись, такую, в общем-то, выполненную такой экспрессической манере, динамичный характер, ценность семья. Ну а следующее несколько эскизов, которые вы сейчас увидите, это «Жизнь царя». Причем эти эскизы демонстрируются на выставке «Мир искусства». И вы знаете, казалось бы, «Мир искусства» совершенно кажется другой совершенно объяснение, с другими эстетическими задачами. Но вместе с тем эти работы также были показаны на выставке «Мир искусства». И здесь вы видите ряд эскизов декораций, постановка не была осуществлена на сцене, то есть это так вот в области чистых эскизов и остается. Причем, обратите внимание, верхний эскиз, который вы видите, лес, и вы знаете, здесь видимо аристотельская гамма, сочетание охры, черный, напряженный белый, и заметьте, опять же, вот эта напряженная тартановская линия появляется, он очень будет видеть вот такие вертикали в композициях, потом это будем видеть, и заметьте, сам ритм каждой деревьев вам напомнит часть, опять же, будущего архитектурного проекта башни, когда отдельные стойки поддерживают основную спираль, которая устремляется в пространство. И нижний эскиз, который вы замечаете, здесь обращение, опять же, такой, с одной стороны, национальной традиции. Замечаете, что такой крупный орнамент, очень динамичный, яркий по цвету. Он, конечно, напоминает традицию русского народного искусства. И здесь же фигуры стрельцов в ярких таких красных одеждах, опять же, тоже, в общем-то, в традиции. А с другой стороны, большие плоскости, в общем-то, такие абстрактные. Вот это пространство, которое дробится и строится плоскостями. То, что будет характерно сейчас для декорации, ну, отдельная еще иллюстрация стрельцы. И следующая тема — летучий голландец. Эскиз копии «Летучий голландец» перед вами. Первый лист, который вы видите, отдельная мачта. И вот здесь можно уже заметить, что вот эта тема, помните, я вам говорила, рассказывала биографию Тата на морские путешествия, которые оказали тоже, конечно, влияние на его творчество. И вот эта тема мачт, парусов, канатов, которые находятся воплощение в этой работе. Причем здесь заметьте, остается такая чистая графика. Прямая линия, прямой угол, очень легкие, кажется, стремительные линии, как будто устремляющиеся в небеса. Очень красивая такая графическая композиция, которую вы видите. И еще один эскиз «Морская бухта». Опять следующему голландцу. Но здесь вы видите, как пространство надробится несколькими такими основными зонами, которые формируются вокруг центральных таких вертикалей, которые выглядят мачты. Первая мачта, центральная, и мачта, которая находится в правой части эскиза. И здесь же вы замечаете, как бы все пространство сцены дробится такими большими плоскостями на зону. И вот здесь вы обратите внимание, вот эта мачта, назначающаяся каждому пространству, будет потом напоминать ту ферму, которую мы увидим в башне, а потом эту же мачту мы увидим в декорациях в Зангезе, это появится удачно чуть позже. И еще здесь мне хотелось бы сразу сказать, что по своих поздних театральных работах Тарнер будет еще использовать такую идею движущейся сцены, которая, когда сцена будет механически трансформироваться и преображаться. То есть это такое соединение искусства и техники, то, что вообще было характерно для искусства Владимира Татлина. Ну и следующая тема, очень важная, к которой мы сейчас обращаемся, это период контррельефов. 1914 год, он впервые показывает контррельефы. И есть разные термины. Материальные подборы, живописные рельефы или контррельефы. И что начинает делать Татлин? Он абстрактную форму начинает выводить в пространство. Сейчас перед вами голубой контррельеф 1914 года. И вы здесь видите, что мы видим, что пока рельеф он монтируется на плоскости доски, и, наверное, можно вспомнить, вот как в живописи Татлину было важно утвердить плоскость, этот опыт ему пригодился для контррельефа. Плоскость доски он утверждает, и на которой располагается композиция из отдельных деревянных фрагментов, хотя ассоциативно, я думаю, этот контрельеф тоже напоминает вам вот эту морскую тему. Голубой цвет доски, форма, напоминающая корабль, мачты, паруса, вот так вот как бы ассоциативно можно, наверное, здесь образ корабля увидеть. Причем, заметьте, как Таклин, он очень точно подбирает деревянные доски, разные формы, чуть разные фактуры, разного цвета. Еще можно сказать о том, что Таклин к дереву, к ровному дереву относился, вот так вот очень трогательно, он говорил, не доска, а дощечка. Для него дерево, металл, какие-то стальные тросы были новыми предметами, новыми как бы веществами, к которым обращается художник. А художник работающий не только с холстом, а с краской, это художник, который работает совершенно с разным материалом. И период контрельеф, в чем стал для Таклина? Это метод освоения пространства или еще это путь освоения материала. Он как будто изучает, как работает дерево, как работает железо, какие возможности можно извлечь из одного или другого материала. И вот такой путь работы с материалом был для Таклина очень важен. И вот здесь мы как раз еще можем говорить о том, что это время, конечно, когда у него отношения так, с Малевичем сначала работали в одной мастерской, потому что мы здесь еще рисовали ножевых натурщиков, но в это время отношения становятся более напряженными. Таклин подозревал Малевича в плагиате, но, наверное, иногда были такие моменты. Но, наверное, когда сталкивались такие крупные творческие личности, конечно, такие некие взаимные напряжения, они могут возникать. Но Малевич я вспомнила не случайно, потому что перед вами сейчас следующий слайд, доска номер 1, Старобасманная 33, это 1916 год. Доска находится в коллекции нашего музея, Третьяковской галереи, где Таклин использует дерево, ливкас и пепел. Причем, заметьте, материалы, которые выбирают, характерны для иконы. И вот он работает темперой на дереве. И заметьте, вот эта композиция доски вам напоминает несколько схематические работы Малевича. Он оставляет чистое белое пространство фона, на котором творят вот эти простые геометрические формы, окрашенные локальные такие цвета. Причем, заметьте, здесь вот Таклина возникает такая очень интересная форма, которая как бы накладывается сверху, и есть такое ощущение, что он как бы имитирует поверхность стекла. И вот опять же, не случайно, наверное, такой образ мог возникнуть, потому что Таклин все больше и больше интерес вызывает вот его работа как раз непосредственно материалом. Надпись, которую он вводит, это адрес его второй мастерской, ну и причем тексты, цифры, изображения, это то, что, опять же, было характерно для французского кубизма, то, что будет характерно для русского искусства. Но, наверное, композиционно эта доска еще вам немного напомнит портрет Матюшина, который Малевича, который вы видели на предыдущей лекции. Когда есть такое ощущение, что все эти плоскости, они как бы некой такой силы стягиваются к центру и не распадаются в этом идеальном белом пространстве. Но если Малевич – это искусство и философия, то Таклин – это искусство, будет, которое соединяет в себе и инженерную мысль, и открытие науки. И вот сейчас перед вами подбор цинк Александр Рельев, контрельеф 16-го года. Эта работа тоже находится в коллекции Третьяковской галереи. И вот здесь вы увидите, что, опять же, композиция, она держится на плоскости деревянной, и причем здесь Таклин он изучает как раз возможности того или иного материала. Здесь вы заметите, что как раз железо, которое он берет, он понимает, что железо можно выгнуть. Он отрежет, и вы здесь будете сразу замечать вот такой острый колющий край. А композиция металла, она удерживается деревянной рейкой. Причем вот этот образ конуса и рейки вам немного, опять же, напомнит тему мачты и паруса, то, о чем я уже говорила во время лекции. И причем сам Таклин, он материалу уделяет очень большое внимание, он сам говорит так, что лучшая форма, которая как бы подходит к дереву, это форма бруска. Железо – это форма конуса. Стекло – это форма призмы. И вот здесь мы замечаем, что художник, он максимально как бы изучает материал. И вот этот путь изучения материала, каких-то технических параметров, потом приведет Таклина к созданию предметов, к работе в области предметной среды, это будет уже чуть позже, 20-е годы. Но еще здесь мне хотелось бы подчеркнуть, что контрельефы Таклина, они, наверное, были таким большим импульсом для развития идеи конструктивизма. Конструктивизм, который получает позицию в 20-е годы, и сейчас можете видеть, опять же, наши экспозиции, большая реконструкция, одно из выставок как МАХУ, и вот там вы видели как раз массу таких интересных объектов, которые созданы, опять же, из материалов, из дерева, из стекла, из металла. Вот тот путь, который тоже очень был важен для конструктивизма в начале 20-х годов. Импульс, который был задан как бы в этих контрреверсах Татлина. Татлин пошел уже в 20-е годы создать свою оригинальную концепцию материальной культуры. Я тоже еще буду о ней говорить. Наверное, когда мы смотрим эти вещи, мне хотелось бы еще процитировать Маяковского, знаменитую его фразу, такая цитата небольшая. «А вы так все сыграть смогли бы на плите водосточных труб, то, что пытается сделать Татлин. Вот эти материалы, которые выбирают из реальности, такие, кажется, нам простые, в общем-то, некрасивые, поднять до уровня искусства». И мы можем, конечно, говорить о том, что контрреверсы были очень важным эпизодом, даже эпизод важной вехой в творчестве Татлина, и потом эти контрреверсы, они начинают отрываться от плоскости. Перед вами сейчас следующий слайд, где вы увидите контрреверф 15-го года, где вы уже заметите, что уже эти композиции из металла, тросов отрываются непосредственно от плоскости. Ну, на этом слайде будет лучше видно. Они подвешивались как бы в углах выставочных залов, чем Сантанин замечал, что иногда даже композиции провисали. Вот эти тросы приходилось ему подкручивать, как бы настраивать этот контрреверф, чтобы мог достойно экспонироваться. И здесь вы еще можете обратить внимание на то, что, кажется, также ему удается здесь воплотить одну из самых таких главных идей авангарда – материю сделать легкой. Вам кажется, что это достаточно тяжелая конструкция из тросов, дерева, металла. Она, кажется, поднимается, парит в этом пространстве. Материя становится легкой. Также ему удается преодолеть вот эту кажется, силу земного притяжения, то, что мы замечаем в его угловых контрельефах. Вот этот период создания контрельефов был важен. Мне здесь не хотелось бы вспомнить еще вот одну дату, 1916 год, в Москве была выставка «Магазин», где участвовали и Татлин, и там был участником Малевич, и там был участником этой выставки и Родченко, который станет одним из таких крупных как раз художников-конструктивистов. А причем здесь можно говорить о том, что кажется, вот насколько все разные эти художники, но могли вот объединяться в неком едином выставочном пространстве. Хотя после этой выставки, так что в следующем сезоне, как бы была такая немножко, может быть, как бы отход от этой выставочной деятельности. И уже следующий этап важный в творчестве Татлина – это, конечно, создание памятника Третьему интернационалу, модель, которая сейчас перед вами. 1919-20 год – время создания проекта. 20-й год Татлин экспонирует модель на выставке. Чем очень интересно, называл выставку «Выставка митинг», то есть как бы в контексте современной эпохи. Но мы, конечно, говорим о том, что важная историческая веха, уже события революционные 17-го года, и не случайно возникает идея памятника Третьего интернационала, которая была созвучна вот общей устремленности современной эпохи. Третий интернационал, вот создание некого здания и небоскреба, где могло бы находиться несколько пространств помещений, где могли бы проходить заседания разных государственных органов. И причем очень интересно, Пунин пишет, опять же, отдельно совершенно брошюру, посвященную памятнику, где очень точно описывается концепция башни. Ну, сейчас я буду, наверное, Ларову Пунина цитировать, потому что он очень точно, подробно написал о башне. И он так обозначил, что первый объем, вот можно вспомнить, да, те объемы куб, там будет располагаться некое помещение для законодательной инициативы. Инициатива – это цитата по Пунину. Следующая пирамида, там будут находиться здания, субпространство для исполнительных инициатив. А венчать верхняя форма, она будет отдана под все основные помещения, где будут находиться разные медиа, как раз для медиа, для СМИ помещения. И вот здесь вы можете заметить, что сама идея как бы в основе законодательной инициативы, исполнительной, средства массовой информации. И причем сам Татлин думал, что башня будет создана из самых современных материалов, из металла и стекла. Чем вот эти простейшие геометрические формы, они должны быть стеклянными, что указывало бы на чистоту тех инициатив законотворческих, которые должны возникать внутри. этих объемов. У Татьяны возникает интересная идея создания двойного корпуса стеклянного, сам он называет его термосом. Так вот, то есть возникает идея создания некого кондиционирования этих объемов. И сам Татьян подразумевает, что эти объемы будут находиться в движении. Причем движение будет соответствовать таким планетарным ритмам. То есть нижний объем должен двигаться вокруг своей оси в течение года, следующий в течение месяца, последний в течение суток. И вот эта идея движущей кинетической формы, заложенная в башне Татьяна, она найдет вообще идею кинетизма, она будет столь актуальна для искусства уже второй половины 20 века. И мы часто говорим о том, что эпоха авангарда — это эпоха, с одной стороны, великой утопии, потому что башня построена не была, а с другой стороны, это время, эпоха больших идей, когда возникали новые идеи, и эти идеи потом могли найти свое воплощение, совершенно уже разное, на протяжении, в общем-то, всего 20 века. И здесь же мы еще замечаем вот эту линию фермы, наклоненную по диагонали, и сам угол наклона фермы, он соответствовал углу наклона земной оси. То есть, опять же, планетарные ритмы, какая-то планетарная геометрия, которая нашла воплощение в башни Татьяна. Мощная спираль, которая возносится в пространство, стремляется в небо. И Пунин говорил о том, что Татьяна в образе своей башни удалось найти максимально динамичную форму. Вот если максимальную статику выражает форма пирамиды, вспомните египетские пирамиды, то динамика была заложена в самой структуре башни. Мощная спираль, стремляющаяся в небо, брошенное пространство. И Пунин еще сравнивал этот ритм Татьяновской башни с океанской волной. Действительно, такая мощная ритм, который мы замечаем в структуре башни. Но опять же, если мы обращаемся к концепции Пунина, когда он пишет о башне, он говорит, что где-то мог располагаться, например, киноэкран, где могли бы какие-то транслироваться события. Когда человек попадал в башню, то его очень быстро, как бы, он перемещался совершенно в разных направлениях, и вверх, и вниз. Внезапно должна была мелькнуть емкая, лаконичная фраза агитатора, какое-то важное политическое событие, либо открытие, творчество кругом, только творчество. Можно сказать, что это как социальная утопия, общественного топия того периода. И еще Татьяна была идея, да, вверху где-то важно установить некую систему прожекторов, которые на облаках могли бы транслировать изображение. Это очень перекликается с идеей Велимира Хлебникова, такого яркого представителя литературного авангарда, который пишет о тенях книгах, когда на облаках, да, могут проецироваться некие изображения. И еще Хлебников будет писать о людях, которые будут передвигаться на крыльях их по воздуху. Потом это найдет свое воплощение в проекте Татьяна, в его летательнее, о том, о чем я буду говорить чуть позже. И вот здесь мы можем, конечно, говорить о том, что время великой утопии, а с другой стороны, как много идей, в общем-то, которые получили развитие в искусстве и архитектуре 20 века, будут заложены в башне, которую мы сейчас с вами вместе видим. Еще мне хотелось бы заметить, что совершенно удивительно такая композиция башни, но это как бы на стыке архитектуры и скульптуры, пластичная очень форма. И вот эта идея такой пластичной формы в архитектуре, опять же, тоже найдется на продолжение 20 века. Сейчас я еще тоже буду об этом говорить. Мы так немного сейчас описала башню, но теперь мне хотелось бы такой немножко экскурс в историю. Башни иногда так сравнивают в литературе с декоратами. Мы вспоминаем с вами древнюю архитектуру Двуречья, сейчас перед вами реконструкция декората в Муре. И мы вспомним, что это такая колоссальная архитектура, храмовую башню, возводимую из кирпича, когда один объем такой геометрический, на который как бы строились пирамидальная структура, объем все более меньшего плана. И вот здесь мы с вами замечаем, что вот если зиккурат, можно сказать, утверждал такую массу, тяжесть, здесь мы не видим как бы надробление этого мощного объема или какие, в общем-то, легкие более части, то башня Татьяна, она массу освобождала от этой тяжести. Мы с вами видели, как простые вот эти геометрические формы, они как будто парили внутри этого башни, совершенно тяжести никакой не чувствовалось. То есть я могу сказать, что, наверное, башня Татьяна — такой антидекорат, а идея декората, может быть, она больше воплотится. Можете вспомнить, это Иофан, проект Дворца Советов, то, чем будет отличаться уже архитектура 30-х годов. Ну, еще, опять же, параллели знаменитое произведение Брейкеля, это Вавилонская башня, которая сейчас перед вами. И вот здесь вы можете заметить вот эту структуру, опять же, ступенчатой пирамиды, возвращающейся к небесам, такой вызов, брошенный человечеством Богу, что приводит к смешению, разделению разных языков, разных народов. И можно сказать о том, что как соотносится с той идеей, опять же, Таджикской башни, третий интернационал, опять же, идея объединения разных народов, и опять же, то, что, в общем-то, не находится в практическом воплощении. Огромный небоскреб башни, высотой 400 метров, не был построен. Конечно, не было технической возможности, и, в общем-то, и воли не было. Но потом, опосредственно, эти, как бы, реплики башни, они были, в общем-то, актуальны для 20-х годов 20 века. У Микулова будет проект памятника борьбы с Чехословакским комиссаром, как воплощающий на три башни. А потом можно вспомнить реплики башни, вот такие спирали, которые в плакатах будут использовать братья Стенберги. Ну, это такой отдельный разговор, сейчас я не буду так долго об этом говорить. Ну, конечно, если мы говорим об истории архитектуры, такая форма спирали тоже была. Я напоминаю, лестница музея Ватикана, созданная по проекту Микеланджело, спираль, которая как бы уводит нас в глубину пространства, очень тоже красивая, пластичная форма. И эта спираль лестницы Микеланджело и башни, вы, конечно, можете вспомнить ассоциативно то, что вам напомнит, то, что могли увидеть в окружающей среде. Это форма морской раковины. И вот эта идея как бы поиска такой вот формы, которую мы найдем отголоски именно в биологии, для Татлина это тоже будет характерно. Я еще буду об этом говорить. Еще один вариант – рисунок башни. Причем мне хотелось бы заметить, что и та женская модель, она не сохранилась. То, что сейчас вы видите, это современная реконструкция начала 90-х годов. Ее воссоздавали на основе чертежей и фотографий, которые сохранились. И опять же, судьба авангарда во многих проектах – это наследие, которое в определенный период нашего исторического развития было забыто. И вот потом, опять же, можно говорить о том, что эти идеи, насколько были важны, вот эти реконструкции, в общем-то, нам сейчас позволяют представить все памятники, которые были утрачены. Вот как раз сейчас вот на этом чертеже вы видите вот эту спираль башни, которая как бы закручивается в центральный узел. То, что вам напоминает вот как раз форму морской раковины, то, о чем я вам говорила, и, в общем-то, это композиция лестницы Микеланджело. Но еще мне хотелось бы вспомнить такой важный пример в истории архитектуры, верхний слайд, который вы обратите внимание, это фотография Рудченко, радиобашни Шухова, знаменитая радиобашня на Шаловке, и башня Шухова, она, в общем-то, ровесница башни Татлина. Наш первый проект Шухова создан в 19 году, время постройки башни начала 20-х, и Шухов, он создал свою оригинальную конструкцию сетчатую, и вот здесь вы можете заметить, что действительно вот эта новая архитектура, которая возникает на стыке инженерной мысли и искусства, и можно сказать, что это не просто утилитарная форма, которая башня, которая выведена, очень красивая, такая легкая, ажурная форма, которая возносится к небесам, устремляется в пространство. И, конечно, вот эти опыты Таблина, опыты потом это опыт конструктивистов 20-х годов, это, в общем-то, такая классика советской архитектуры. Но еще из примеров таких более современных, знаменитые памятники, перед вами сейчас музей Соломона Гугенхайма в Нью-Йорке, архитектор Фред Ллойд Райт, и здесь вы можете увидеть, что, опять же, та же форма спирали, сверху перекрытый куполом, но спираль, которая не устремляется, небо, наоборот, это обратное движение спирали, которая возвращается, как бы устремляется к земле. И вот эта оригинальная форма музея современного искусства, такая идея, как бы развитие искусства, можно сказать, по спирали, то, что воплощается в архитектуре музея. И мне хотелось бы подчеркнуть, что такая пластическая больше линия в архитектуре, перекличка с органической формой, то, что было характерно, в общем-то, для архитектуры на второй половине 20 века. Но еще примеры, которые можно вспомнить, и те же тенденции были в архитектуре финского архитектора Алвера Аалта, и знаменитый тоже памятник капелла в Раншане, архитектор Ле Корбюзье, то есть следующий слайд, который перед вами, начало 50-х годов. И здесь вы можете увидеть, в общем, то, что мы видели идеи Татлина, мягкая главная линия, нет таких жестких каких-то форм, совершенно удивительно такая идея архитектуры и скульптуры, которая тоже нашла свое продолжение развития архитектуры 20 века. Здесь мне хотелось бы теперь немножко тему изменить. мы сейчас с вами поговорим, снова вспомним имя Велимира Хлебникова. И здесь вы видите сейчас Татлиновский рисунок, более поздний по времени, 40-го года. И это была иллюстрация к книжным произведениям Велимира Хлебникова. И если мы говорим о Хлебникове, то он писал очень интересное произведение, которое очень перекликается с Татлиновскими идеями. У Хлебникова есть такое сочинение, которое называется «Мы и дома». И там он приводит образ архитектуры стекла, причем это и подводная архитектура. И вот один из образов Хлебникова – это такая башня из металла, которая заполняется стеклянными ящиками комнатами. И вот можно сказать, то, что находило воплощение в архитектуре, в архитектурном проекте, так соответствовало вот этим архитектурным гипотезам Хлебникова. И опять же, можно говорить о том, что идеи Хлебникова, о том, что возникнет и новая архитектура, возникнут люди, которые будут передвигаться при помощи крыльев, возникнет новый звездный язык, звездная азбука, как ее называют Хлебников, то, что находило воплощение в проектах художников авангарда. Ну а теперь мне хотелось бы еще раз вспомнить имя Хлебникова, потому что перед вами сейчас декорации к произведению Хлебникова «Зангиде» 23-го года. В 22-м году Хлебников умер, и постановка спектакля «Зангиде», она шла несколько раз, стала такой своеобразным приквелем творчеству Хлебникова. И там он придумывает проект декорации, костюмов. Здесь вы сейчас видите целый ряд эскизов, которые перед вами. И причем, заметьте, здесь все пространство, оно как бы делится, опять же, на большими геометрическими плоскостями. И есть такие основные, как бы узловые, опять же, вертикали, напоминающие на вот эти мачты, которые мы видели предыдущим голландцам, например. И Хлебников в Зангиде он разрабатывает такую идею звездного языка. И вот даже на нижней эскизе Татлиновского можете видеть, что как бы плоскость покрывается действительно некими такой геометрическим рисунком, который напоминающий вам как будто бы новый звездный язык. Причем Татлин, он о Хлебникове говорил так, он на слово смотрит как на пластический материал. И у Хлебникова возникает идея, что отдельные он обращается как бы тоже к таким первоосновам языка, к буквам, к звукам. И сама повесть Зангиде, она делится не на главу у него, а на плоскости. И вот так он как бы находит вот такой пластический, можно сказать, аналог литературы хлебниковской. И Хлебников, вот сейчас я читаю, постараюсь немножко зачитать несколько строчек, достаточно темно, но сейчас я, наверное, смогу что-то прочитать, чтобы вам была понятна вот эта идея новой архитектуры и, соответственно, ее как раз эскизом Татлиновским. Зангиде Хлебникова. «В» значит вращение одной точки около другой, круговое движение. «М» – распыление объема на бесконечной малой части. «С» – выход точек из одной неподвижной точки, сияние. «З» – отражение луча от зеркала, угол падения равен углу отражения. Тем самым буквы превращаются в кривые, в плоскости, в точки у Хлебникова. И вот это аналог этой литературы по новому звездному языку пытается найти Татлин как раз в своих эскизах. Постановка была осуществлена несколько раз. Актерами стали студенты-городники, студенты Академии художеств. Главную роль в Зангиде играл сам Владимир Татлин. Вы его как раз видите, он тоже здесь сейчас присутствует на сцене, находится наверху вот этой такой конструкции из простейших этих плоскостей, которые как бы организуют пространство сцены. Опять же, вот эта ферма такая, то ли мачта, которая возносится, устремляется в пространство. И вот здесь вы можете, конечно, еще обратить внимание на то, что постановка была такой очень, конечно, авангардной. Кулис не было, не было грима, не было костюмов. Иногда луч прожектора выхватывал того или иного главного героя. И даже публика, которая была максимально доброжелательно настроена к Татлину, выходила в некотором недоумении после этой постановки. Но опять же, можно сказать, это опыт авангардного театра Татлиновского, которое мы здесь видим. Отдельные эскизы к постановке Зангиде, которая сейчас перед вами. И вот отдельная плоскость, опять же, к Зангиде. Здесь можно, опять же, процитировать Хлебникова. «Зор голубой рубашки, зарево, сверх». Вот действительно есть ощущение вот этот голубой цвет, как будто парит на фоне красного напряженного. И опять же, есть такое ощущение, что эта плоскость голубого цвета стала легкой, оторвалась, как будто и парит в неком совершенно условном пространстве. Вот чисто такая абстрактная форма, которую вы сейчас видите. Ну, здесь мне хотелось бы заметить следующий, наверное, цикл, к которому будем сейчас обращаться, следующая тема даже. Это 20-е годы. Татлин начинает работать в области предметной среды. И вот часто называют, конечно, мы сейчас пользуемся новым словом, словом дизайн, тогда такого слова не было, художник-конструктор, то, что сейчас оно утвердило слово дизайнер. 20-е годы – это время работы пионеров советского дизайна, каждый из которых предлагал свою какую-то совершенно особую оригинальную концепцию в своем творчестве. И еще 20-е годы для Татлина – это время, когда он преподавал. Сначала преподавал в Петрограде, потом в конце 20-х, начале 30-х преподавал в Москве. И вот здесь мы можем видеть его работу в области костюма. Сейчас перед вами модель мужского костюма 23-24 годы. Еще заметьте, он сам создает проект вышивки, потом на себе демонстрировал проект своей куртки пальто. Причем здесь идеи Татлина пересекаются с идеями художников-производственников. А когда считал, что проекты предметов, которые должен пользоваться новый человек в новой стране, они должны быть максимально просты, удобны. И вот этот принцип как бы функциональности вещи Татлин тоже воплощает в своих произведениях. Он сам задумал свою куртку пальто таким образом, что она была на двух подкладках, на фланелевой и меховой, и могла заменяться, то есть максимальное такое удобство, вообще не оригинальный такой подход, очень так моделированная одежда. Причем она состояла, сама форма куртки, из очень простых отдельных электрических частей. И поезд носа могла быть заменяема новой. То есть вот такая утилитарность, максимальная доступность человеку 20-х годов, то, что мы сейчас видим в идеях у Татлина. Нижний рисунок еще женского костюма, который мы видим, костюм очень свободного кроя, не как бы ломающий фигуру человека, не мешающий движению человека. Вот такая идея органичной формы, то, что для Татлина будет характерно. И как раз мы говорим о том, что в 20-е годы была такая идея материальной культуры. И Татлину, конечно, вот этот этап обращения к созданию реальных предметов был очень важен, потому что до этого, помните, был большой путь контрельефа, когда был освоен материал, и Татлин потом вот эти свои навыки мог так успешно воплощать в области создания предметов уже новых форм. Вот да, один из таких наиболее интересных еще примеров, который сейчас перед вами стул 1929 года, который Татлин делает совместно со своим учеником Рапожиным. А в этот период Татлин преподает в Хутыне. Это дерево металлообрабатывающие керамические факультеты. И заметьте, перед вами модель стула, который, в общем-то, ломает наше привычное представление о стуле, который должен быть на четырех ножках, с прямой спинкой. У Татлина мы здесь увидим S-образная структура. Дерево, гнущееся, гнутое под паром, такая оригинальная технология. Она была известна в венской мебели, ее воплощает в своих проектах Татлин. В центре еще должно помещаться сиденье. И заметьте, фигура человека, как бы сидит на этом стуле, не ломается, не искажается фигура. Очень мягкие вот эти линии S-образные ручек подлокотников. И действительно можно говорить о том, что совершенно новая оригинальная форма, которую создает Татлин. Но заметьте, вот эти дугообразные линии вам напоминают те серповидные линии, которые мы видели в рисунках и в живописи Татлина. То, что потом нашло воплощение в проекте башни, и теперь это нашло воплощение в форме мебели. И еще мне хотелось подчеркнуть, что эти вещи, они не производились в массовом производстве. Жизнь — это такие уникальные вещи, вещи-идеи, вещи-концепты, уникальные образцы, которые создавались в то время Татлина совместно с его учениками. Ну, сейчас вы видите опять модель стула, только уже с сиденьем. И следующий проект, который перед вами, Татлин совместно с учеником Сухниковым, комплект детских поверников, 1930 год. И вот здесь вы замечаете работу Татлина в области фарфора. Причем он, конечно, как художник, он прекрасно чувствует вот саму природу этого материала. Мягкие, текучие формы, которые мы здесь с вами видим. Нет прямой линии, нет прямого угла. Что если мы вспомним, когда Малевич пытался сделать фарфоровую посуду, такая была идея схематического чайника, где он пытался подчинить фарфор геометрике чайника в форме куба. Ну, конечно, в самой природе материала это несколько не соответствовало. Поэтому здесь мы утратили, видно совершенно иную концепцию. Мягкая, плавная линия, не запомнена здесь вот как-то декором, а форма пареников, напоминающая форму женской груди. Причем вы увидите, что пареники должны были укладываться в такую очень удобную кассету из тростника. Вы заметите, опять же, такая очень оригинальная идея художника, который работает вот как раз в области предметной среды. Чем вот так, еще мне хотелось бы заметить, вот такие даже идеи дизайна, они интересны, потому что он даже когда создал модель башни, он сам предполагал, что обслуживать башни будут машины, мотоциклы с маркой «Паренник». То есть, в общем-то, это была идея логотипа в дизайне, который вот так и появляется. Еще один очень интересный проект – это небольшой чайник, который сейчас с вами видим, причем чайник вам напоминает несколько форм паренников, на которые мы сейчас обратили внимание. И заметьте, очень оригинальное опять же решение, у него нет ручки. Вместо ручки рифленая стенка. За счет этой рифленой стенки рука не скользит и не нагревается. И вот здесь мы увидим, что вот это изучение материала, какое-то оригинальное, вот как раз такое пластическое решение, позволяет создать, даже найти новую форму Таттена и для проектов его учеников. Ну и сейчас перебиваем пару ужин, чайник и горчичница из набора «Новый быт» 30-го года. И здесь мы видим, как вот эта фарфоровая посуда, она очень органично, красиво дополняется такой росписью современной, из простых геометрических форм. И вот, кстати, вы можете вспомнить супрематисты, которые выполняли замечательные совершенно как раз образцы фарфоровой посуды с росписью супрематической. В общем-то, была одна из таких самых тоже интересных страниц творчества художников-супрематистов 20-е годы. То, что мы видим и на примере ученика Таттена. Проект чашки, причем заметьте, что максимальная простота формы, но максимально выверена та линия, которую мы сейчас с вами видим благодаря этому эскизу. Ну еще следующая тема, к которой мы обращаемся, конец 20-х, начало 30-х, создание Таттена, так называемого Таттена. Таттен, он критиковал современную авиацию, современные аэропланы. Он говорил сам так, прилетели от науки, что они с собой всю канцелярию тащат, намекая на приборы, которые устанавливаются внутри аэроплана. Он считал, что человек должен летать как птица, то есть вот эти свойства, которые человеку можно развить. И нужно просто создать такой как раз аппарат, при помощи которого человек может подняться в небо. И вы сами можете вспомнить, что эта идея очень привлекается идее Леонардо да Винчи, конечной утопии человечества, человек, который должен полететь, преодолеть эту символу земного притяжения. И сам Таттен считает, что нужно изучать строение птиц, он сам препарирует птиц, изучает строение крыла птиц, и его летатель создается из дерева, из китового уса, а потом этот каркас обтягивается легким шелком, чем сам Таттен подразумевал, что человек должен ходить в очень такой органичной позе пловца, и он двигается по воздуху, но, наверное, было для него часто аналогичным процессу движения в воде человека. И вот здесь мы с вами можем, конечно, говорить о том, что идея, с одной стороны, утопична, а с другой стороны, Таттен сам считал, что он сможет воплотить эту идею в реальности, и даже сотрудничал с авиаторами, пытаясь найти вот эту универсальную форму летательного аппарата, ее создать, чтобы человек смог органически подняться в небо, оторваться от земли. Было сделано несколько попыток, даже испытания были летательно, но они, опять же, к успеху не привели. И вот здесь мне хотелось подчеркнуть, что как раз Таттен – это искусство на стыке, именно искусство Таттена и науки, инженерные мысли. И вот можно сказать, что Таттен может быть это действительно идея завтрашнего дня, и еще, может быть, и наука, и искусство еще придет к этой идее. Конечно, гениальный, но с другой стороны, утопический человек, может быть, еще сможет подняться в небо. И опять же, заметьте, как это перекликается, скажем, с современными идеями техники, которая не должна как-то разрушать еду человека, вопрос экологии, который стоит много внимания, сейчас мы видим, как уделяется современной ситуации. И вот, конечно, с одной стороны, можно сказать, великая утопия Таттена, но с другой стороны, такой уникальный проект, который удалось осуществить, который он пытался осуществить. Вы сейчас видите момент, когда с испытаниями Таттена, такой каркас, на который натянут шелк, фигура человека в позе пловца, которая должна была приводить этот аппарат в движения. Черстантальный подразумевал, что летать люди должны тоже учиться с детства, как и плавать. И он сам еще говорил очень интересные его мысли. Воздух тоже материал. Неужели нельзя освоить воздух, как мы освоили дерево, металл, либо воду? И у него еще был, опять же, пример. Он, когда путешествовал на кораблях, он видел чаек, которые летали за кораблем, и он говорил сам, чайки жить не уставали, и, наверное, человек может использовать как-то силу своих рук и мозгов, подняться в небо. Ну и, конечно, эти идеи очень перекликаются с идеями Велимира Хлебникова. Мне хотелось бы почитать стихотворение Хлебникова, посвященное Татарину, которое так, наверное, емко и полно характеризует искусство Владимира Татарина. Татарин – приновидец лопастей, и лентар – певец суровых, из отряда санцеловых. Паутиной дос настей, он железную подпол, рукой мертвый забегал. Приновидец нищий смотрит, что он показал на немевшей спецы. Так неслыханные и вещи, чистыми кистью вещи. Вы можете сказать, что, наверное, стихотворение Хлебникова, оно максимально характеризует творчество Татарина, максимально дает нам почувствовать эту сферу интересов и устремлений художника. И мне хотелось бы еще немного поговорить о позднем периоде творчества Татарина. Татарин, он экспонировался во время выставки 32 года в Музее изящных искусств в Итальянском дворике. Ну а после 32 года это время совершенно уже иное. Вы знаете, что эта дата была знаковой для развития нашего отечественного искусства. В этом году запрещаются различные группировки объединения в области искусства, не приветствуются формальные поиски. И многие художники авангарда, для них это путь вот такой, в общем-то, если судьба складывалась благополучно, это путь духовной эмиграции. Невозможность работать и вставляться. Ну так, где нашел свое применение? Это работа в сфере театра, что давало какие-то средства, заработок. Но, с другой стороны, это работа, опять же, для себя, работа в своей мастерской. Но мне хотелось бы показать несколько поздних произведений художника. И заметьте, 32-й год, как бы, тот рубежный, рубеж такой в истории советского искусства. И Татарин, он умер только в 53-м году. То есть 20 лет, еще большой такой отрезок жизни, какое-то творчество, в общем-то, ввода в свой внутренний мир, в мир своих образов. И Татарин, мне кажется, в этот период тоже создает такие интересные произведения. Несколько я хотела показать только слайдов. Сейчас перед вами график старик 40-го года. И вот здесь вы можете заметить возвращение Татарина снова к изобразительности. И вот это был путь многих художников. Помните, как Малевич вернулся к фигуративной живописи? Это же был Татарин, многих художников авангарда. Здесь вы замечаете, что вот этот образ старика, можно сказать, ну как, может быть, так символически, как судьба Татарина. Человек, как будто одинокий в этом мире, занял лист бумаги, как пустое пространство, не заполнено ничем, одиночество человека в этом мире, какая-то бесприютность, да, вот какая-то особая такая нота есть в этой работе. Ну, вот если вы еще пройдете по нашей экспозиции, вы еще можете вспомнить работу похожего у Давида Штеренберга, и, конечно, можно сказать, как это может быть созвучно общему настроению эпохи. И поздние вещи Татарина, он обращается к области живописи, в чем он пишет часто тоже на досках, и пишет часто темперой. Вспомним о традиции иконы, которая столь была важна, опять же, для творчества художника. Его поздние работы, это жанр, как правило, натюрморта, они максимально простые по композиции. Сейчас перед вами работы «Белый кувшин» и «Картофель» 48-51 годы. И вот увидите, как из среды, которые его окружают, он выбирает самые простые вещи. Картофель, нож, какой-то керамический сосуд. Но вы заметите, что эти, казалось бы, простые вещи, они приобретают некие, как будто особые, некие метафизические, наверное, смысл Татарина. И здесь мне хотелось бы повторить слова замечательного историка искусства Дмитрия Владимировича Соробьянова, сравнивать поздние натюрморты Татарина с голландскими натюрмортами 17 века. Тем самым вот мы не видим не просто образ какого-то реального предмета, действительно, как будто наполняется неким сложным внутренним смыслом. Может быть, это немножко напоминает вам физическую живопись Рейсберга, то, что мы будем, опять же, видеть чуть позже в истории искусства. Мне кажется, вот как бы Татарин, он все равно, как бы в этом ключе, наверное, можно почувствовать и память. Лук, тоже поздняя работа, череп на раскрытой книге 48-53 годы. И, опять же, можете здесь ассоциативно вспомнить голландский натюрморт, знаменитый забываем, вспомним о смерти. И вот здесь вы видите, как через, с одной стороны, намек на конец земного бытия человека, на безграничность жизни, книга как тема знаний, может быть, и философии. Но, заметьте, эта книга, она как бы не лежит на реальной плоскости, а парит на уровне какого-то космического пространства. И вот можно сказать, метафизика Татлина, как размышление о личных истинах и личных темах. Букет цветов, и заметьте, вот, как бы завершая разговор о творчестве Татлина, мы начинали с гвоздики раннего натюрморта и заканчивали с поздним натюрмортом садовые цветы 38-го года. И вот здесь вы как раз видите, живопись такая очень пастозная, вы видите, как это, кажется, более светлые цветы, как будто выплывают из этого темного фона. Есть, может быть, такой немножко рядовский оттенок в этом натюрморте. Поздняя живопись Татлина. Но в его судьбе тоже трагический был эпизод. В 43-м году у него погибает на фронте сын. А Татлин прожил до 53-го года. И часто отливает поздняя фотография Татлина, играющего в Ивангеле. Причем мне хотелось бы опять процитировать Пунина. Он посещал мастерскую Татлина в 48-м году. Посмотрел эти поздние вещи Татлина и говорил, может ли нам сделать какую-то выставку вот этих последних поздних работ, на что Татлин отвечает. Наверное, сейчас не время, может быть, лет через 20. Конечно, в той эпохе никакой выставки подобной живописи, конечно, наверное, не могло быть. Но Акунин его судьба, он через год будет репрессирован и погибнет в 53-м году. В 53-м году умирает Владимир Татлин. То есть вот такая долгая жизнь, которая как бы делится на несколько таких основных этапов. Уникальный художник авангарда, который в своем искусстве объединял искусство инженерную мысль, искусство и науку. Ну и завершая уже наш разговор о Татлине, в общем-то я наглядно уже прошла, а теперь такое немножко лирическое отступление. Современная архитектура. Здесь мне хотелось просто показать несколько слайдов. Выставка «Арх Москва» 2014 год. Австрия. То, что показывала на своих таких экспозиционных стендах. Сейчас перед вами башня пирамида Коголь в Каринтии близ города Линден 2013 года. Уникальная конструкция. Башня, если не ошибаюсь, 160 метров высотой. В основе каркас из металла и дерево. Это самая большая деревянная башня в мире. Но заметьте, вот эта спираль башни Каринтии, она напоминает ту башню Татлина, которую мы смотрели. И опять же, идея очень интересная. Использование металла, дерева, архитектуры, виды с этой башни в Каринтии. И еще проект павильона. Австрия предполагала создать такой павильон уникальный, где могла бы вырабатываться кислород, то есть искусство и наука, искусство и развитие вот этих современных технологий. Причем этот павильон вырабатывает кислород, который необходим для дыхания почти 2000 человек. И вот то, что, о чем я пыталась вам сегодня говорить, о том, что идеи Татлина, идеи завтрашнего дня, и вот, может быть, в сегодняшних таких вот проектах, они находят тоже свое воплощение. Ну и завершая разговор, тоже интересная концепция. Голландия представляла проект «Интерьер как ландшафт». Идея концептуальная, и вот здесь мы можем увидеть лестницу в интерьере, соединяющую также эту тропинку в горах, состоящую из плоскостей. Но опять же, вот эта тема спирали, то, что мы видели в башне, то, что воплощается в этой лестнице. Интерьер как ландшафт, архитектура, которая сюда соединяет открытие современной науки, вот действительно идеи завтрашнего дня, которая сейчас воплощается. Часть, мне кажется, это идея и Татлина. Ну а теперь мы нашу лекцию заканчиваем. Я вас благодарю за внимание.